настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня мы ждем в гостях политолога Станислава Белковского и с нами на связи военный эксперт Михаил Самус. Президент Украины Владимир Зеленский за последнюю неделю посетил Великобританию, выступал в парламенте, был во Франции, встречался с президентом Макроном и премьером Германии Шольцем, был в Брюсселе на встречах с европарламентариями. Как выглядело это турне?
Тур по странам Европы стал для Владимира Зеленского второй поездкой за пределы Украины с начала войны. 8 февраля, выступая перед депутатами британского парламента, Зеленский поблагодарил их за помощь и за решение о поставке танков «Челленджер». Но Украине нужна большая поддержка, в том числе военные самолеты, говорил украинский лидер. Он сделал символический подарок – шлем украинского летчика с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
«Я верю, что этот символ поможет нам сформировать нашу следующую коалицию». Коалицию самолетов. Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолеты для Украины. Крылья для свободы.
Главу Украины в Букингемском дворце принял король Карл III. Премьер-министр Риши Сунак и Зеленский встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в Англии. Сунак пообещал ускорить поставки военной техники Киеву и заявил, что танки «Челленджер-2» прибудут в Украину уже в марте. На фоне визита Великобритания объявила о новых санкциях против России. Под ограничения попали 6 компаний ВПК и 8 россиян, которых связывают с Владимиром Путиным. Вечером того же дня Зеленский вылетел во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, который заявил:
«С самого начала этой страшной войны Европа и наши заокеанские друзья не только твердо стояли на стороне Украины, но и вместе с нашими партнерами массово поддерживали Украину финансово, гуманитарной помощью и вооружением, тяжелой артиллерией, противовоздушной обороной и совсем недавно поставка боевых танков. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо».
9 февраля Зеленский в Брюсселе выступил в Европарламенте.
«Вся тотальная война.
Это тотальная война сейчас, развязанная Россией, она не только за территорию в той или иной части Европы. Ее угроза не только в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружием от других диктатур, в частности от иранского режима. Чтобы быть способным вести эту войну, Кремль последовательно, шаг за шагом, из года в год уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы. Священная ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в России. Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен, их родных и кошельков. Все остальные для них, для Кремля, все 140 миллионов граждан – только тела, способные нести оружие. Оружие в Украину, оружие на поле боя. Держать других в повиновении или самим быть в повиновении».
В качестве почетного гостя украинский лидер участвовал в саммите Евросоюза. Он попросил о военной помощи и новых антироссийских санкциях. Евросоюз уже принял 9 пакетов. Готовится 10-й на 10 миллиардов евро. Зеленский заявил, что Украина как можно быстрее должна стать членом Евросоюза. Во время его выступления в Брюсселе прошел митинг в поддержку вступления Украины в ЕС. Впрочем, точные сроки вступления в Союз, несмотря на всеобщую поддержку лидеров ЕС, названы не были. Главы стран Евросоюза заявили о готовности оказать большую, чем ранее, военную помощь Украине. Идет речь об увеличении производства боеприпасов, поставке партии танков. Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности. Пока обязательства о поставке авиатехники не взяла на себя ни одна страна Европы. Но Зеленский по итогам визита заявил, что сразу несколько европейских лидеров сообщили ему о готовности предоставить Украине боевые самолеты.
Ну что ж, Михаил Самус с нами. Михаил, что вы скажете, что дала Украине вот эта яркая поездка Владимира Зеленского? Первое впечатление ваше.
Ну, визит действительно исторический. Дело в том, что на фоне того, как Путин пытается сейчас переломить ситуацию снова через год, после своего броска мангуста, он пытается в очередной раз попытаться перехватить стратегическую инициативу. И хотя то широкомасштабное наступление, о котором все говорят, оно, естественно, ограничится, скорее всего, Донбассом, потому что резервов у России не хватает сейчас на повторение того, что они попытались сделать год назад. Но в любом случае эта ситуация требует от Украины и западных партнеров усиления возможностей украинской армии. И это усиление требует, конечно же, нового оружия. Оружия для оснащения тяжелых соединений. Оружие для того, чтобы завоевывать господство в воздухе. Оружие дальнобойное, высокоточное, для того, чтобы уничтожать военную инфраструктуру агрессора на всю глубину фронта и оккупированных территорий. Поэтому в ходе визита в Лондон, Париж, Брюссель фактически Зеленский провел переговоры со всеми лидерами европейского континента, которые сейчас составляют антипутинскую коалицию. Фактически как раз во время этого визита эта антипутинская коалиция и именно на европейском континенте она и была продемонстрирована воочию. Практические результаты уже сейчас есть. Уже украинские танкисты учатся управлять леопардами. Прямо сейчас обучение происходит в Германии и Польше. Точно так же идет обучение уже какой-то период на британских челленджерах. И эти танки будут в ближайшее время в Украине. Соединенные Штаты, и я думаю, что будет визит еще Байдена в ближайшее время. И точно так же будут проведены переговоры с украинским президентом и подтверждена поддержка Соединенных Штатов. Таким образом, военная группировка украинских войск будет усилена как раз к весенней кампании очень мощным и современным вооружением, которое поможет Украине не допустить перелома ситуации со стороны России и, в свою очередь, выполнить свои задачи, то есть деоккупировать украинскую территорию.
Ну, то есть, получается, что Запад сделал выбор в пользу сценария, так сказать, победы Украины, и здесь речь о приеме ее в Евросоюз, в перспективе в НАТО, то есть здесь уже есть некий такой понятный курс, да?
Да, я думаю, что дело в том, что когда аналитики пытаются сформировать вот оценку ситуации, как может развивать российско-украинская война, ну, могут быть несколько вариантов. Победа Украины, победа России, может быть вариант заморозки конфликта или так называемая бесконечная война. Так вот, если немножко проанализировать последствия каждого из этих сценариев, то очевидно, что и заморозка конфликта, и бесконечная война, она будет в пользу Путина, потому что ему выгоднее будет и заморозить конфликт в таком образе, и таким образом попытаться собрать резервы, собрать свои возможности. Людей у него хватает, все-таки 140 миллионов можно набрать себе солдат и бросить их опять в топку войны, точно так же и технику как-то попытаться отремонтировать. А длительная война, она опасна для Украины и Запада тем, что действительно и Украина, и Европа, и Соединенные Штаты могут фактически устать от этой войны, если она будет продолжаться несколько лет именно в такой интенсивности. Поэтому самый лучший вариант – это действительно победа Украины, причем кратчайшие сроки. Именно поэтому настолько активизировалась помощь Украине, конкретная помощь Украине, именно наступательное вооружение, которое могло бы все-таки помочь решить вопрос с деоккупацией территорий в короткий срок, а не растягивать это на несколько лет.
Михаил, если говорить вот о технике, в чем преимущество вот этих танков «Челленджер» или «Леопард» перед теми, которые находятся в распоряжении путинской армии?
Самое главное отличие современной техники западной от советской техники, что это техника сетецентрической войны. То есть каждый образец техники фактически является частью информационной системы. Взять этот танк, БМП или самолет. И то есть экипаж машины полностью владеет обстановкой, что происходит на поле боя, где находится противник, где находятся цели, которые необходимо уничтожить, где находится свои войска и так далее. То есть полная осведомленность о тактической обстановке и, естественно, применение вооружений совершенно по-другому происходит. То есть если посмотреть, как украинская армия сейчас использует артиллерию, это совершенно другой подход, чем российская армия использует советскую артиллерию. Там, где идет российская армия, там просто десятки тысяч снарядов используются в день. Украинская армия использует единичные выстрелы. Если посмотреть видео, как, например, была разгромлена та же самая 155-я бригада морской пехоты сейчас, то под Угледаром, то идет точечная отработка снарядами. То есть это же не, фактически не высокоточное оружие в обычном понимании работает. Это обычная артиллерия. Правда, иногда используются высокоточные снаряды, но при этом очень высококачественная разведка с определением, с точным определением координат. Система управления, которая работает в реальном масштабе времени, а не ждет несколько часов на принятие решения. Все это приводит к тому, что тратится не тысячи снарядов, а десятки снарядов, которые приводят к разгрому целых подразделений. Точно так же работают и танки, БМП, и новые самолеты. Это часть информационной системы. Это главное отличие от старой советской техники.
Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что будет принято политическое решение, и вот по этой танковой схеме Украина в какое-то обозримое время получит новые современные боевые самолеты, ну, может быть, сначала МиГ-23 от Словакии, кажется, потом F-16. Вообще, что это меняет? Мне кажется, такое впечатление возникало, что авиация в этой войне играет меньшую роль, чем в предыдущих.
Это так кажется, на самом деле. Почему так кажется, на самом деле? Потому что России не удалось завоевать господство в воздухе. Они попробовали это сделать, но это не удалось. Именно из-за этого в значительной степени российская армия потерпела сокрушительное поражение первой части войны. Потому что классическая наступательная операция и конца 20 века, и начала 21 века – это, прежде всего, ракетные авиационные удары с целью завоевания полного господства в воздухе, и после этого уже уничтожение инфраструктуры военной, государственной, и ввод наземных сил происходит уже на дальнейших этапах. У России это не получилось сделать, и поэтому, когда мы говорим о наступательных операциях украинской армии, то очень желательно, кроме, конечно, дальнобойных высокоточных средств, таких как «Хаймарс», плюс еще у нас появляется такие средства, как Ground Launch Small Diameter Bombs, которые можно использовать с Хаймарсов на 150 километров. Точность у них 1 метр. Казалось бы, в принципе, этого может быть и достаточно для проведения наступательной операции. Но господство в воздухе является все-таки одним из ключевых условий успешной операции и уменьшения потерь среди личного состава сухопутных войск. Поэтому, если бы Украине удалось получить хотя бы эскадрилью или две эскадрильи современных самолетов западных, таких не только как F-16, можно Еврофайтер, о которых говорили, кстати, Зеленский в Лондоне, потому что Великобритания обладает как раз Еврофайтером, точно так же Еврофайтер, который является совместным европейским проектом, стоит на вооружении других европейских стран, и я не вижу проблем, чтобы Украине было предоставлено небольшое количество таких самолетов, две эскадрильи, например, они могли бы обеспечить господство в воздухе на некоторых участках при проведении операции. Не полностью в небе, конечно, это не те масштабы, но хотя бы при проведении конкретных наступательных операций это бы резко повысило эффективность украинских наступательных операций. Я думаю, что это достижимая какая-то цель, и я думаю, что это можно достичь.
Но это займет ведь какое-то время, подготовка пилотов и, так сказать, освоение этой техники. То есть вот сроки возможные, так сказать. Ну и, наверное, по танкам то же самое. То есть это меньшее, видимо, время требуется.
Ну да, танки уже вопрос решенный. Танки идет обучение, как я говорил, на «Леопардах» Польши, Германии и Великобритании по челленджам. И сегодня прошла информация, что и по «Абрамсам» уже идет подготовка. То есть я думаю, что украинские танкисты, которые целый год воевали, они освоят эти танки очень быстро. То есть я думаю, что 2 месяца достаточно абсолютно для не только для того, чтобы овладеть танком, но и овладеть тактикой их применение уже в составе подразделений, в том числе и с комбинированием, например, тех же самых тяжелых БМП «Брэдли» или «Мардер», или «Страйкер», которые сейчас будут передаваться точно так же Украине. То есть, я думаю, с точки зрения бронетехники, здесь 2 месяца достаточно. Конечно, когда мы говорим об авиации, здесь ситуация немножко другая. Это техника совершенно другого уровня, плюс эти самолеты несут огромное количество вооружений, то есть количество систем, которые могут применяться с тех же F-16 или Еврофайтеров, ну, десятками исчисляется. И эти системы нужно осваивать для пилотов. Естественно, подготовка технического персонала, который может обеспечивать деятельность этих самолетов. Я думаю, что здесь речь идет не менее чем полгода, а возможно и больше. Поэтому действительно, украинская сторона постоянно в течение этого года говорила о том, что давайте начнем подготовку украинских пилотов. Пока ведутся дискуссии именно между политиками. Нужно, не нужно, приведет к эскалации или не приведет. Но, как мы видим, к сожалению, этот вопрос не сдвинулся с места. Я надеюсь, что все-таки каким-то образом вопрос решится. И, во всяком случае, Великобритания, которая не связана какими-то обязательствами в рамках Европейского Союза, например, может взять на себя ответственность по предоставлению Украине своих самолетов Eurofighter. Ну, одну-две эскадрильи для начала. А дальше, может быть, другие страны присоединятся.
Ну вот я как понимаю, то Путин ответил на поездку Зеленского такими очередными ракетными ударами по инфраструктуре Украины. Видимо, эти удары продолжатся. В то же время у них есть обратные эффекты. Как раз они подталкивают принятие политических решений. Как вы видите здесь ситуацию? Насколько успешно удается отражать эти нападения и как будет дальше, так сказать, поставки, так сказать, вооружений новых и прочее?
Ну, абсолютно правильно. Здесь абсолютно контрэффект. То есть, когда Путин начинает обстреливать энергетическую инфраструктуру украинскую, гражданскую, то здесь к военным объектам вообще никакого отношения нет. У западных лидеров, ну, естественно, реакция, что Украине нужно предоставить больше противовоздушной, противоракетной обороны, к которым, кстати, в западной доктрине относятся и истребители. Если мы говорим о Eurofighter или F-16, то это те инструменты, которые действительно могут резко улучшить защиту украинского неба. То есть я сейчас говорил об этих самолетах как инструментах именно многофункциональных при ведении наступательных действий, но как раз в натовской доктрине истребители являются очень важным компонентом противовоздушной обороны. Поэтому здесь то, что делает Путин, абсолютно контрпродуктивно для России. И в этом плане он помогает Украине находить аргументы, почему Украина должна получить, например, Patriots, зенитно-ракетные комплексы Patriot или те же самые западные истребители. Опять же, на фоне мощнейших информационно-психологических операций, которые идут из России, о том, что Россия сейчас будет проводить супершикомасштабное наступление, что сейчас со всех сторон, из Белоруссии, и на Одессу пойдут, и опять все это будет броском мангуста. Вот такие удары ракетные не совсем эффективные, потому что, ну, была применена, например, последний раз 71 ракета, из них 61 была сбита. Очевидно, что уровень украинских ПВО и ПРО все время повышается, улучшается, ну, потому что мы получаем западное вооружение, и оно намного эффективнее, чем советское, которое было на вооружении Украины до 24 февраля прошлого года. Поэтому на фоне этих ИПСО такие удары, они опять же нивелируют эффективность этих ИПСО. С одной стороны, они как бы подчеркивают, что Россия готова к продолжению войны, а с другой стороны, демонстрируют, что на самом-то деле эффективность этих ударов низкая и не повышается с течением времени. То есть Россия не может найти какие-то новые методы для того, чтобы прорвать украинское ПВО, ПРО и как-то изменить ход войны, потому что бить по энергетической инфраструктуре можно. Как это влияет на ход войны, не совсем понятно.
Ну что ж, у нас сегодня 13 число, поэтому замена на эфире. У нас Дмитрий Орешкин присоединился к нашей передаче, известный российский политолог. Дмитрий, здравствуйте. Как вы восприняли вот этот визит Владимира Зеленского в европейские страны и в Британию? Вот как, действительно, к каким политическим решениям он приведет?
Ну, я не эксперт по вооружениям. Добрый день, кстати. Но мне кажется, что мы имеем очень интересный признак того, что вот этот лозунг насчет того, что Украина – это Европа, он уже материализовался. Путин сидит в международной изоляции, а по всем европейским столицам спокойно, как представитель уважаемого государства, которому вся во всяком случае, развитая часть Европы симпатизирует, ездит господин Зеленский. Я так понимаю, что мы имеем в долгосрочном плане замену России Украины. Украина становится, по-видимому, и центром силы, и центром европейского влияния на Восток. Раньше такую роль, как транзитер европейских ценностей, выполняла Россия худо-бедно. И Петербург был европейским городом, и Петр Алексеевич рубил окно в Европу. Но с 1117 года это окно было заткнуто, чтобы не сквозило. Столицу оттащили назад в Москву. И, в общем, результат известен, привело это все к появлению вот этой такой псевдосоветской или псевдоцивилизации и крушению. Соответственно, 20 лет исправляли с конца 80-х по, пожалуй, середину нулевых, исправили, но после этого появилось реваншистское стремление восстановить вот этот самый миф о евразийской мощи и, соответственно, переход от европейской системы ценностей к евразиатской. Со всеми прелестями, сопутствующими такому неосталинизму, неосоветизму, который Путин хочет или не хочет реализовать. Ну и, естественно, опять происходит превращение такой России, очередной цикл возврата к статусу, ну, условно говоря, какого-то сибирского ханства. А освободившееся место в конкурентной борьбе выигрывает Украина. Понятно, что Украина, пользуясь современными технологиями, западными, в том числе европейскими, не только, выигрывает эту войну. В долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас она несет огромные трудности и переживает огромные проблемы. А Путин все больше превращается в такое бункерное существо и, соответственно, отступает в географическом смысле все дальше на восток. И то, как вот это выглядело, мне кажется, в политическом смысле именно подтверждает вот этот тезис. Потому что Путин инстинктивно пытается восстановить советские времена, когда был Запад, был Восток. И Советский Союз был лидером Востока. Мне кажется, он попадает в такое странное положение, потому что он эту картинку мира пытается восстановить, но лидером Востока уже не является Россия. Лидером Востока является Китай. А остальные страны, которые поднялись за это время, типа Индии, Пакистана, Бразилии, Южной Африки, то, что раньше называлось БРИКС, они хотят быть самостоятельными, не примыкать ни к тому и ни к другому. Так вот, ту модель путинской цивилизации, если позволите так говорить, которую он хотел построить, реализует тот же самый Владимир Путин не в качестве противостояния Западу, хотя он об этом все время говорит, а вот в качестве какого-то третьего мира. Потому что противостояние персонифицирует Китай. И для Соединенных Штатов Китай главный соперник. А вот Россия, она как-то отошла на уровень Индии, Пакистана, Бразилии, ну, скажем так, лидеров третьего мира. И вот это хочет Путин это признавать, не хочет он это признавать, называет он это по имени, не называет он это по имени. Мне кажется, это объективный такой процесс. А господин Зеленский, ну, однозначно взял курс на европейскую систему ценностей. Это большая удача для Украины. Он движется в ЕС. И это уже становится как бы нормой мышления в Европе. Раньше или позже он там будет. Не быстро, но будет. Ну, я имею в виду, он, не он, Украина там будет. И НАТО. То же самое. Раньше или позже НАТО инкорпорирует в себя Украину. Просто потому, что слишком велика угроза утратившего адекватность восточного соседа. Вот, мне кажется, в таком большом масштабе масштабе. Мы имеем дело вот примерно с таким раскладом. Но что касается тактического уровня, то да, конечно, ну, нужна новая современная техника для того, чтобы защитить международно признанные границы. Тут, мне кажется, даже особенно разговаривать не о чем. Зеленский решает тактические вопросы, но это вписывается вот в эту стратегическую картинку мира, где Путин под разговоры о подъеме с колен превращает свою страну, ну, не скажу, в третий разрядную. Ну, уж, во-первых, во всяком случае, и не в первый разрядную державу.
Да, спасибо, Дмитрий Орешкин. Давайте мы теперь поговорим немножко о конкретике. Вот что происходит в зоне боевых действий. Давайте посмотрим короткий материал.
Украинские войска разбили колонну российской техники в районе Угледара. Сообщалось о потерях более 30 бронемашин. Это одна из крупнейших из известных разовых танковых потерь российской армии в войне в Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские военные использовали новый тип дронов. Ранее появилось видео атаки надводного беспилотника на мост в поселке Затока в Одесской области. Населенные пункты в приграничных районах Белгородской области подверглись обстрелам. В городе Шебекино пострадали 3 человека, сообщил глава региона 11 февраля. В селе Гуево в Курской области один человек погиб и один был ранен. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в воскресенье 12 февраля заявил, что штурмовые отряды его наемников захватили поселок Красная гора под Бахмутом. Министерство обороны Украины эту информацию не комментировало. Близкий к «Вагнеру» телеграм-канал опубликовал методичку Минобороны России для СМИ и блогеров. Ведомство просит не упоминать наемников ЧВК и называть их добровольцами. Достоверность документа телеграм-канал подтвердить не смог. Минобороны России в ежедневной сводке 13 февраля сообщило, что населенный пункт Красная гора заняли добровольцы штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и ракетных войск. В отчете военного ведомства нет упоминаний о ЧВК «Вагнер», что косвенно подтверждает ранее появившиеся сведения о запрете упоминаний Пригожина и его армии.
Михаил, вот вопрос. Видим ли мы сейчас эскалацию военных действий, или российская армия только пытается какие-то нащупать слабые места? Ну, в общем, что происходит реально на фоне предыдущих больших разговоров, что начнется какое-то грандиозное наступление с учетом даты послания Путина там, Федеральному собранию 21 февраля?
Да, действительно, было очень много написано и в западных СМИ, и в российских о том, что Путин готовит широкомасштабное наступление по масштабам где-то вот похоже на бросок мангуста год назад. Но по всем оценкам, если мы анализировали группировки, которые собраны вокруг Украины, то было понятно, что только на Донбассе Россия может проводить наступательные движение, наступательное действие. Так оно и получилось. В принципе, ни с Беларуси сейчас в России нет возможности проводить активное наступление, ни на юге. Поэтому сейчас мы видим действительно эскалацию боевых действий на трех направлениях на Донбассе. Это Угледар, о котором вы упоминали, где фактически была разбита сейчас 155-я бригада морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации при попытке наступления. Дальше это Бахмут, это если говорить восточное направление. Там российская армия после многомесячных атак в лоб теперь решила пытаться обходить Бахмут. И, например, если на юге с южным охватом у России сейчас не получилось, то на севере, вот вы говорили о поселках, которые удалось захватить, в России, Россия немного продвигается. Естественно, с большими потерями, опять же повторюсь, потому что нет господства в воздухе, и фактически штурмовые отряды, как вот Первую и Вторую мировую войну, пытаются вот идти на пролом, а при этом вокруг кружатся десятки беспилотников, которые полностью видят поле боя. Естественно, артиллерия работает эффективно, это приводит к огромным потерям. И третье направление – это Луганская область, это Кременная Лиман, где российская армия тоже пытается наступать, но пока без особых продвижений и успехов. То есть я могу спрогнозировать, что и дальше российская армия будет, во всяком случае, до 20-х чисел февраля пытаться показать результат, потому что, очевидно, генералы пообещали Путину какой-то результат перед обращением к Федеральному собранию, какой-то результат годовщине начала так называемой СВО. Во всяком случае, я понимаю, что Путину как бы наплевать на общественное мнение и все остальное, но в любом случае нужно говорить о каких-то успехах, хотя бы теоретических, раздутых, но в любом случае какая-то фактическая должна быть обоснованность в этих заявлениях, и говорить о том, что удастся российской армии до этих дат захватить Донбасс, то есть взять и Донецкую, и Луганскую область, не приходится. Но вот хотя бы Бахмут для них была бы, конечно, победа, которую можно было бы изобразить аж до легендарного, мифологического уровня. Но я думаю, что и это тоже не получится, потому что со своей стороны украинское командование имеет свои планы, и в том числе генерал Залужный заявил о том, что и генерал Сырский, это генерал, который командует этой операцией по обороне Бахмута, заявил, что украинская армия четко понимает ситуацию, знает, где инженерно оборудовать оборону, где использовать местность с целью для того, чтобы создание ловушек российской армии. То есть здесь, я думаю, что будет очень интенсивная, кровопролитная, но безуспешные попытки российской армии как-то продвинуться. И Путину придется опять делать пустые заявления о том, что все идет по плану, все отлично, все цели СВО никто не знает, но они выполняются. Поэтому я думаю, что вот ситуация выглядит так. А по поводу широкомасштабного наступления, физически нет резервов. То есть много было слухов о том, начнет, не начнет Путин общую мобилизацию. И я тоже говорил так, что в декабре, например, прошлого года, если Путину нужно что-то достичь к февралю, к марту, то нужно уже было в ноябре начинать общую мобилизацию. Ну или хотя бы попробовать в декабре начать. Но так как ее до сих пор не было начато, что-то, видимо, произошло. И не могу объяснить, почему это происходит. Видимо, из каких-то внутренних причин, внутрикремлевских, возможно. Поэтому без проведения общей мобилизации у России нет шансов проводить какие-то стратегические операции.
Ну, на ваш взгляд, какую роль военную играет вот этот ЧВК «Вагнер», или это такая более-менее, так сказать, пиаровская история с ней?
Не, ну очевидно, что в сентябре прошлого года, когда на первой роли выдвинулся Суровикин, генерал Суровикин и Пригожин, они, видимо, предложили Путину свой вариант победы или свой вариант какой-то успешной операции, обещая использовать в том числе заключенных для достижения успехов. Суровикин предложил нанесение массированных ударов по гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, видимо, предполагая, что перед зимой уничтожение энергетики и электрообеспечения украинских городов придет к кризису, дальше это будет политический кризис, ну и как бы это все отразится на способности Украины, украинского народа вести боевые действия. Это, опять же, не сработало, а пригожинские войска понесли огромные потери, но все, что они сделали, это они взяли Солидар, который с тактической даже точки зрения не повлиял на фронт. Это видно сейчас, что Солидар-то они уничтожили, то есть нет такого теперь населенного пункта, но как бы на фронт это никаким образом не повлияло. Поэтому сейчас опять вернулись, но Герасимову дали еще один шанс. Он и так был начальником генштаба, конечно, но какой-то период он был немножко отодвинут от дел. На первой роли попытался выйти Суровикин, не получилось, сейчас опять Герасимову дали шанс, и очевидно, что Герасимов и его генералы пытаются убрать с поля боя, со сцены Пригожина, который уже перепиарился там на всех этих своих успехах, которые на самом деле не успехи. И я думаю, что сейчас регулярная армия попытается взять на себя опять какую-то главенствующую роль, но опять же, где пошла морская пехота возле Угледара, огромные потери, причем Пригожин-то воюет просто телами заключенных, он не использует бронетехнику. Поэтому для Путина это очень выгодно. Бронетехника не тратится, заключенные никому не интересны. А сейчас морская пехота пошла по классике, опять же, без господства в воздухе, и все колонны были разбиты. Там, по-моему, 130 машин было потеряно, и БТР, и БМП, и танков. Огромные потери для России, потому что сейчас бронетехники в России не так уж и много, особенно боеготовой, та, которая может ездить и стрелять. Поэтому не знаю, как дальше будет управляться с этим Путин. Видимо, после окончания февраля и вот очередных неудач на фоне годовщины будут приниматься еще какие-то решения. Возможно, он даст еще шанс тому же Пригожину снова. Я не знаю, может, Кадырову. Путин использует любые возможности. К сожалению, генералы его не радуют, да и Пригожин тоже.
Возможности все-таки для чего? Вот эти вбросы постоянные про переговоры, про корейский вариант, это и есть реальная цель на сегодняшний момент?
Ну, корейский вариант, я думаю, это больше там какой-то казус произошел. Дело в том, что кто-то обсуждал корейский вариант, Арестович в рамках какой-то дискуссии это повторил, и потом сделали виноватым Арестовича, что он продвигает этот вариант. На самом деле нет, он просто как один из тех вариантов, которые обсуждаются в информационном пространстве. Но к Украине и России это явно притянуто за уши. То, что я говорил, есть четыре основных варианта развития ситуации. Это победа Украины, России, затяжной конфликт и заморозка конфликта. Так вот, три варианта, они подходят Путину. То есть для него заморозка конфликта, я не буду говорить по типу Минска, но в принципе можно вообще заморозить конфликт без подписания любых договоров, но такой вот, по-английски это stalemate, то есть такая вот просто тупик в боевых действиях, ни одна из сторон не может достичь каких-то успехов, но при этом не подписан договор. Но конфликт заморожен, иногда идут какие-то боевые действия невысокой интенсивности, и затяжная война тоже играет на руку Путину, поэтому Путин стремится именно, если не преломить ситуацию, но хотя бы привести к тому, что Запад и Украина будут вынуждены почему-то остановиться, почему-то начать или переговоры, или какие-то вот просто остановиться и начать консультации. Это возможно или нанести военное поражение украинской армии, или привести к тому, что Западу невыгодно будет поддерживать Украину. Ну, опять же, для этого нужно создать какие-то условия, для этого нужно как-то эффективно работать. Пока я не вижу для Путина каких-то возможностей достичь и первого, и второго. То есть нанести военное поражение украинской армии и заставить Запад задуматься о том, что им невыгодно поддерживать Украину и, возможно, лучше заморозить этот конфликт.
Да, Михаил, спасибо, что вы были с нами, за ваш военный комментарий. И я обращаюсь к Дмитрию. Дмитрий, что вы ожидаете вот от так называемого послания президента? Я в политическом смысле имею в виду, вот как бы действительно, что хотят от этой спецоперации российские власти? Что они будут демонстрировать? Ведь нужно же хоть что-то говорить людям, не, так сказать, не опираясь только на формулу какой-то бесконечной войны.
Ну, во-первых, мне кажется, что, пожалуй, впервые за всю свою политическую карьеру Путин стал предельно предсказуем. Это его фундаментальная слабость, потому что он всегда легко нарушал правила, презирал правила. И поэтому от него не ждали неожиданных, то есть не ждали тех ходов, которые он делал. Потому что он нарушал правила, приличия, законы, все что угодно. Ему на все это было глубоко наплевать. Он так со своей фирменной усмешечкой говорил, ну, во-первых, бить надо первым, во-вторых, слабых бьют. Ну, и вот все остальное, чему его научила суровая жизнь в петербургской подворотне. А теперь эта его фирменная штучка перестала работать, потому что понятно, что он обречен сейчас, в ближайшее время, вести вот это самое наступление. Желательно стратегическое. Похоже, что действительно на это у него не хватает ресурсов. Ну, хотя бы какое-нибудь тактическое, чтобы нарисовать в небе солнце. И чтобы та самая публика, которая просит «забери меня с собой в светлое будущее», могла этому солнцу радоваться. Поэтому, да, предельно понятно, о чем он будет говорить. Во-первых, о том, что все идет по плану. Во-вторых, о том, что российская экономика демонстрирует удивительную силу. Вопреки прогнозам там, 10% снижения ВВП, ВВП упал всего на 2,5%. И это можно представить как успех, и, наверное, он это представит. Но забыв, конечно, сказать, что, опять же, в течение вот этого самого военного конфликта, связанного с ним инфляцией, с трудностями снабжения Европы газом и прочими видами энергоносителей, Европа вырос на 3,5%. То есть у Европы рост, причем неплохой, 3,5% – это достаточно славно, а у России проседание на 2,5%. Он про это, конечно, не скажет, но расскажет про победы. Расскажет и про то, что это не война, но необходимо сплотиться, потому что Россия вступила в конфликт со всем варварским, диким там Западом, НАТО, у которого с клыков бежит бешеная слюна. Ну, вот все то, что мы в моей молодости и в вашей тоже, наверное, Михаил, помнили и слышали. И что он может в конце сказать? Да, кризисная ситуация, мы из нее блистательно выходим. Нас втянули в этот конфликт, на нас напали по существу. Мы обороняемся. Надо сплотиться вокруг меня. Ну, конечно, не про себя скажет, но вот про вокруг вертикали власти, вокруг государства дать отпор, вскроет заговор пятой колонны вредителей, отравителей и еще кого-то. Потому что чем хуже дела в реальности на внешнем фронте, тем больше усилий приходится тратить на внутреннем фронте для того, чтобы народу представить, кто на самом деле виноват. Не Владимир Путин, который начал эту бесперспективную войну, а вот отщепенцы, захребетники, там, те, кто поют с голоса Запада и так далее, и так далее. Значит, крепи идеологию. Еще один тезис. Ну, собственно говоря, мне кажется, по большому счету этого и достаточно. То есть, ничего радикально нового мы у вас, товарищ Путин, не услышим. Ну, возможно, он рискнет назвать войну войной, но я думаю, нет. Вот у него какая-то такая суеверная практика отношения к словам, как Путин не может назвать по фамилии Навального, все время какими-то его эвфемизмами обозначает. Также точно он не может назвать вот то, что происходит войной, хотя уже и Кириенко это сказал, и в Государственной Думе об этом говорят и так далее. Но он будет по-прежнему называть это явление специальной военной операцией. Хотя, поскольку речь будет идти о том, что эту войну надо сделать общенародной, отечественной, мы даем отпор сорвавшейся с цепи Украины, которая на нас напала вместе с блоком НАТО и так далее. А здесь уже без войны трудно обойтись. Вот, пожалуй, единственный вопрос, который для меня останется открытым. Назовет он войну войной или так и останется вот в рамках этой игры? Мне кажется, вообще он и сам, в общем, понимает, что ничего нового он сказать не может. Именно поэтому он 2 года, прямо нарушая российскую конституцию, где простыми словами написано, что президент раз в году выступает с обращением к Федеральному собранию. Это его конституционная обязанность. Вот он эту конституционную обязанность спокойно 2 года не соблюдал. Хотя можно было бы объясниться перед народом, перед Федеральным собранием и так далее. Но поскольку Федеральное собрание все сформировано в той же администрации президента, что перед ними расстилаться? Ну, теперь вот год прошел, наверное, Путин видит какую-то необходимость сформулировать свои позиции. Ну, и вот он их постарается сформулировать 21-го. Это для него не очень важно, потому что в слова он не верит. Он верит в мистику слов, но не в логику слов. Вот поэтому, да, он чего-то там наговорит, но это будет также не иметь никакого отношения, как обещание войти в пятерку развитых экономик, недавно им данное, как обещание не повышать пенсионный возраст, как обещание следовать правилам Конституции, которые он сам нарушил, как обещание удвоить ВВП, ну и так далее, и превратить рубль в островок экономической стабильности. Эти слова не значат ничего. Точно так же ничего не будет значить и его вот это обращение к Федеральному собранию. Я даже по этому поводу особенно и не напрягался, честно сказать.
А зачем Путину на следующий день после послания устраивать еще и массовый митинг? Недостаточно кремлевского выступления?
Он же инстинктивно восстанавливает вот эту самую советский вертикализм, где главными бенефициарами модели были представители партийной номенклатуры и лубянской номенклатуры. То есть люди, которые действовали вне закона, на которых не распространялись те правила, которые относятся к простым смертным. И вот к числу этих людей принадлежали молодые. Путин, там, Патрушев, Бортников и многие другие. И когда Патрушев говорит Бернсу, руководителю CIA, ЦРУ американского, что мы вернулись, он эту фразу вот произнес, ее можно понимать как то, что они в своем представлении вернули Россию в противостояние с Соединенными Штатами, что заблуждение, я уже об этом говорил, а можно говорить, понимать так, как, что мы вернулись к власти. Мы, вот этот клан или класс, или сословие чекистов, вернулись к России, к власти, которая в их представлении равна собственности. Россия их собственность, они ее никому не дают. Это советская модель. А по советской модели торжественное заседание очередного исторического съезда Центрального комитета нашей партии. Я помню, 23-й съезд исторический, 24-й, еще более исторический, 25-й, совсем исторический. Ну и дальше там определяющие, решающие, там, завершающие и прочие съезды. А после съезда обязательно торжественная часть завершается и начинается культурная часть. Пожалуйте в дворец съездов, где вас будут угощать пирожками с капустой и с повидлом тоже, которые не всегда купишь в продаже, или даже редко, когда купишь в продаже, а в дворце съездов можно. Ну и встреча с прекрасным, конечно. Но в данном случае будет плясать, наверное, и петь что-нибудь вроде любимого ансамбля Любе или кто там, «Мои мысли, мои скакуны». Вот все эти старички бодренькие будут исполнять вот эти мелодии для дивные, для подрастающего поколения. В Украине это называется «попасть на концерт Кобзона». При этом, насколько знаю, участникам за это удовольствие еще обещали заплатить по 500 рублей на всякий случай. Деньги, конечно, небольшие, но на бутылку водки хватит даже с закуской. Так что важно, чтобы не осталось, конечно, на трибунах пустых мест. Но для этого 500 рублей не жалко. Ну, в общем, это, вот это откат. Вот поиск внутренних врагов, вот эта казенная массовость, эти реющие знамена, пионеры, которые стоят, держа руку с салютом под какими-то красными знаменами. Ну, для не очень умных людей это прям маслом по сердцу воспоминания великого прошлого. Но на самом деле ведь это великое прошлое, мы знаем, как закончилось. Ну и Россия закончится, я боюсь, хуже, потому что все-таки Советский Союз относительно мирно развалился. А вот Путин, пытаясь восстановить этот Советский Союз, уже начал и год ведет чудовищную войну. Хотя на самом деле это война последствия вот распада Советского Союза. Воюет два государства, возникших на месте Советского Союза. Они могли мирно разойтись. Спасибо Горбачеву и Ельцину, который называл СНГ вариантом мирного развода. Нет, вот Владимир Путин решил вернуть любовь, братскую любовь, силой, по-сталински. Ну и в результате пришел к тому, что развод будет сопровождаться битьем посуды, вскрыванием вен, выбрасыванием вещей и себя с шестого этажа на лужайку перед домом и прочими прелестями. Ну, сопровождается это все, естественно, чисто шаманскими плясками и виртуальным возвращением к совковым ритуалам. Какой же съезд без концерта?
Дмитрий, ну вот как все-таки быть с экономикой? Вот предложено уже скинуться там на финансирование бизнесу, новые санкции, энергетическая война тоже явно проиграна. Ведь это тоже такой повод для недовольства. За 500 рублей не отделаешься.
Конечно, это беда. Я думаю, что экономический блок путинского правительства, на мой взгляд, совершил почти невозможное. Он, прогнозируемое значительным числом экспертов, обвальное крушение российской экономики, растянул во времени. Он не мог его и не может его нейтрализовать, потому что понятно, что доходы падают, расходы растут. Так же, как в демографии, рождаемость падает, а смертность увеличивается. И хоть ты тресни, но при этом у тебя будет уменьшаться население. Точно так же, хоть ты тресни, экономика будет проседать. Другой вопрос, что она могла обвалиться, если бы ей руководили люди типа господина Глазьева. А здесь она просто медленно, так скажем, проседает. Я думаю, что со временем этот процесс ускорится. И, ну, просто потому, что только сейчас, по сути, начали работать ограничения на торговлю нефтью. Вот тот самый потолок цен. Только сейчас становится понятным, сколько стоит потеря нашего главного сбытового, ну, рынка для энергоресурсов, имеется в виду Европа. Сколько будет стоить переориентация вот этих самых потоков, главным образом нефтяных потоков, и главным образом не через нефтепроводы, а через цистерны, то есть через железную дорогу, которая со времен царя-батюшки так и не стала, так и осталась одна ниточка, которая называется Транссиб. Там цистерны ждут по 3 недели, пока их отправят, для того, чтобы привезти в Индию, там, в Китай, куда-то еще, нефтяные. Все это жутко дорого стоит.
Ну, видимо, оно и будет очень сейчас дорого, и будет действительно ухудшаться, и у нас будет еще повод об этом поговорить. И сейчас подошло время для опроса, собственно, возвращающего нас к теме «Одна Россия и с кем она союзничает».
Ну, думаю, в первую очередь Армения, наверное, если еще осталось. Китай, Индия, Латинская Америка, Бразилия, Аргентина.
Ну, вы знаете, единственный союзник более-менее надежный – это у нас осталась Белоруссия. Вот. А остальные?
Скорее всего, Китай.
Очень какие-то несерьезные союзники. Кроме Беларуси я не вижу никого.
Китай, может быть. Но там скорее не союзники, там такой деловой договор. Беларусь, Индия вроде бы, или Сирия, Афганистан, что такое вот может быть.
Ну, страны Азии. Вот. Потом Китай, конечно, нас поддерживает. Ну, как все азиаты, вот они прежде всего свои интересы вот, преследуют.
Индия, Китай, Северная Корея. Как без союзников? Союзники обязательно есть у нас. Все будет хорошо.
Иран, Венесуэла.
Ну, наверное, восточные страны. Китай, например. Дубай. Кто там? Объединенные Эмираты. Ну, в общем, Иран. Ну, наверное, все.
Ну, Беларусь это однозначно. Хотелось бы, чтобы Сербия не прогнулась. Так они мне нравятся, сербы. Ну и Восток, может быть, Китай.
Наверное, только Китай могу привести. Из стран, которые сейчас быстро вспомнил.
Я думаю, что остались, конечно. Индия, в том числе.
Наши союзники, армия и флот, это общеизвестно.
Ну что, Дмитрий, Россия надолго в неевропейском мире, и люди это понимают.
Ну, я думаю, что да. Да, я думаю, что Путин довел работу товарища Сталина по возвращению России из 200-300-летнего тренда в сторону Европы, Петровского тренда, назад к традициям Ивана Васильевича Грозного, который наоборот, на Москве укреплял политические традиции ханов-гиреев, которые укрепляли его личную власть, но тормозили экономическое развитие, чем в конце концов, что в конце концов и привело к смутному времени. Ну, точно так же после сталинской эпохи была перестройка, которую все проклинают. Это тоже разновидность смутного времени. Путин теперь пытается восстановить еще раз. Соответственно, после Путина будет еще один цикл смуты, большой замятни, называйте как угодно.
Ну что ж, это хороший прогноз, интересный. Дмитрий Орешкин был с нами, Михаил Самусь тоже. Всего доброго.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Говорит «Радио Свобода».